Увы, но историю всех этих войн пишет ООН.
Получается, что сейчас это как бы тупиковая такая история.
Что нас отличает, это скрупулезность и подход к методологии сбора свидетельств.
А вот само преступление агрессии для того, чтобы наказать тех людей, которые инициировали эту войну, как здесь идет обсуждение?
Мы в первую очередь ставим перед собой задачу обеспечить, что каждое свидетельство собранное, оно так или иначе будет задействовано в правовом процессе.
Сфокусировавшись на конфликте России и Украины, да, и чуть шире России и Запада, мы забываем о том, что вообще-то это глобальный конфликт демократии и недемократических обществ.
То, что Россия делает и как она держит в заложниках эти организации, является очень наглядным примером и учебным пособием для Китая.
Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Sapere Aude. Это проект Школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Что нужно, чтобы запустить правосудие для этой войны? Какой опыт мы можем учесть и какие данные должны собрать, чтобы не угодить в ловушки прошлого? Как будут выглядеть международные организации, какая роль у Восточной Европы и есть ли место в будущем глобальном пространстве у России и Беларуси? Наш гость – региональный директор The Reckoning Project, инициативы, которая занимается в Украине фиксацией военных преступлений, эксперт школы Максима Смилта. Максим, спасибо большое, что пришел сегодня на интервью. А недавно с нашим экспертом Михаилом Савой мы разговаривали о том, как их организация, Центр гражданских свобод, занимается документированием, фиксацией преступлений, военной агрессии России в Украине. Расскажи, пожалуйста, чем занимается твой проект, твоя инициатива, где ты являешься региональным директором, The Reckoning Project, и почему это важно для международного права?
Спасибо за приглашение. Действительно, кажется, что война России в Украине – это тот момент времени, когда многие вещи мы стараемся переосмыслить не только с точки зрения человечности, не только с точки зрения характера тех страданий и масштаба, которые испытывают десятки тысяч, если не сотни людей, непосредственно сталкиваются с этим, но и в том числе, что гражданское сообщество может сделать с этим. Что не государственные организации, как из Украины, так и со всего мира, могут сделать. И в этом смысле в 2022 году, как раз-таки сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину, был создан The Reckoning Project. И его создали Джанин Ди Джованни, одна из, пожалуй, наиболее известных военных журналисток в Соединенных Штатах, которая очень активно работала и присутствовала во время, пожалуй, что самых брутальных военных конфликтов конца 20-го, начала 21 века. И Джанин прожила 3 года в осаде в Сараево. Она работала в Руанде, она работала в Сьерра-Леоне и во многих других конфликтах. Питер Померанцев, который многим небезызвестен как одно из ключевых имен в исследовании того, как манипуляция информацией, дезинформацией, пропаганда, как их используют автократические режимы, и не только. И в том числе наши украинские партнеры, среди которых Наталья Гумнюк, одна из, пожалуй, наиболее известных журналисток в современной Украине. И осознание, которое Джанин и Питер привнесли в The Reckoning Project, было связано с тем, что прежде во всех конфликтах, которые мы наблюдали в конце 20 века, начале 21 века, как правило, роли задействованных лиц, которые стремились приложить усилия к борьбе с безнаказанностью, они очень сильно разделялись институционально, да и в целом по дисциплинам. То есть экспертизы, которые приносили журналисты, даже если они работали активно и присутствовали, как скажем, война в Боснии, она чуть ли не 24 на 7 транслировала CNN, и журналисты огромное количество материала собирали, в том числе сама Джанин об этом многократно рассказывает, о ее опыте работы там. Но в то же самое время не было горизонтальной связи с, например, юристами, которые занимались как раз-таки непосредственно процессом, связанным с обеспечением правового измерения ответственности тех, кто был причастен к совершению самых, пожалуй, что таких кровавых преступлений, такого геноцидального характера преступлений в том числе. И вот эта вот ниша, отсутствие горизонтальной связи между, с одной стороны, теми, кто собирает материал, а с другой стороны, теми, кто обеспечивает ответственность преступников, это та ниша, которую The Reckoning Project решил заполнить. И мы на каждом шагу нашей работы, связанной с документированием военных преступлений, осуществляемых в России и в Украине, мы стараемся обеспечить эту синергию между, с одной стороны, нашей командой исследователей, многие из которых это бывшие журналисты либо правозащитники, которые как раз-таки собирают свидетельства, а с другой стороны, нашей юридической команды, которая...
С этими фактами работает.
Непосредственно. И поэтому, что нас отличает, это скрупулезность и подход к методологии сбора свидетельств. Поскольку что происходило массово, к сожалению, в Боснии, например, несмотря на огромный массив информации, который был собран, мы сейчас часто говорим, что война России в Украине самая документируемая, наверное, война. Действительно, у нас у всех есть смартфоны, информация фиксируется. Но в то время так говорили о войне в Боснии, что никогда прежде война 24/7 по телевизору не показывалась. Да. Но методология сбора этой информации была недостаточной для того, чтобы обеспечить как раз-таки возможность использования этой информации в судах. И поэтому методология — это то, что отличает The Reckoning Project. Мы собираем свидетельства военных преступлений не для того, чтобы заниматься вопросами исторической памяти, либо еще чего-то. Мы в первую очередь ставим перед собой задачу обеспечить, что каждое свидетельство собранное, оно так или иначе будет задействовано в правовом процессе. В правовом процессе, который себя выражать может в разных формах, но особенность и такая императивная установка наша — это именно методология сбора. И это то, что нас отличает. Но вместе с тем чувствительность к украинскому контексту, субъектность украинцев в этом всем процессе для нас абсолютно такой ключевой является. Поэтому я сам из Литвы и литовец, но большая часть нашей команды — это украинцы, которые как раз и задействованы как в сборе материалов, и не только, потому что, в конце концов, мы понимаем, что это также чрезвычайно важно. Чувствовать баланс и нюансы невозможно экспортировать, скажем, нужду в обеспечении ответственности. В первую очередь, этот запрос, он существует в самой Украине, и есть даже целые коалиции организаций, которые объединены похожими деятельностью. Та коалиция, в которую входит The Reckoning Project, называется коалиция 5 AM Coalition, 5 часов утра. Вот. И этих организаций немало, каждая из них сфокусируется на чем-то конкретном. The Reckoning Project в настоящее время работает преимущественно с вопросом депортации России детей из Украины и сбором свидетельств, и работой в целом по этому очень чувствительному, очень непростому и вопиющему преступлению.
После начала полномасштабного вторжения очень многие, как ты правильно сказал, начинают заниматься так или иначе фиксацией, но, например, в Беларуси параллельно, да, шли процессы конкретно по этой стране, и там коалиция юристов, которые тоже подверглись гонениям со стороны режима Лукашенко, делали доклад о преступлениях против человечности внутри Беларуси и собрали тоже огромный пакет документов. Есть ли у вас взаимодействие с ними? Потому что, насколько я знаю, они участвуют тоже в создании вот этого будущего международного трибунала. Как идет взаимодействие, обмен опытом, и, может быть, что-то помогло из их методологии для вашей?
Конкретно с Белоруссией The Reckoning Project не работает. Я сам прежде работал немало с белорусской тематикой, и в случае Беларуси действительно все то, что происходило после 9 августа 2020 года, это, как правило, конечно, в большей степени обращает на себя внимание. Не нужно забывать, что огромное количество преступлений не только против человечности, но и исчезновений людей, и убийств, они происходили и до этого. Как бы 2020 год в этом отношении, наверное, просто количественный и такой качественный переломный момент. Но вместе с тем международная платформа по ответственности по Беларуси, которая была инициирована в 2021 году, она является таким репозиторием свидетельств. И мне известно, что немало действительно юристов вовлечено в этот процесс. Так же, как и случай Беларуси интересен в этом смысле. И какая-то параллель, возможно, которую можно было бы обозначить, это то, что случаи пыток, с которыми массово сталкивались несправедливо задерживаемые в Беларуси, некоторые из них, они в конце концов были основой для того, чтобы обратиться в Генеральную прокуратуру как и в Литве, так и в других странах Европейского Союза и на основании принципа универсальной юрисдикции инициировать расследование этих случаев пыток. Случай Украины интересен тем, что, несмотря на то, что у нас есть функционирующая полноценная правовая система в Украине, и офис генерального прокурора, и в частности департамент, который работает с военными преступлениями, очень активно вовлечен в расследование военных преступлений, и мы очень тесно сотрудничаем с ними. Количество военных преступлений, с которыми сталкивается Украина, оно просто ошеломляющее. Официальная цифра, представляемая офисом генерального прокурора, превышает 120 тысяч военных преступлений самого разного характера. От разрушения целенаправленного гражданской инфраструктуры до пыток, абсолютно всего на свете, что можно только представить. И поэтому есть уже случаи, которых становится все больше и больше, по тому, чтобы использовать принцип универсальной юрисдикции для расследования военных преступлений, совершаемых Россией в Украине. То есть в этом смысле определенная какая-то параллель с использованием юрисдикции, которая находится вне самой страны, в которой осуществлялось преступление, она есть. Но это совершенно разный случай. В Беларуси необходимость обращения к универсальной юрисдикции вызвана тем, что в Беларуси не существует системы функционирующего какой-либо правовой системы, которая бы позволяла независимо расследовать эти случаи. В случае Украины количество преступлений настолько ошеломляющее, что человеческие ресурсы являются ограниченными, и в этом есть разница принципиальная, но инструмент как таковой универсальной юрисдикции, он тот же самый, и это важно. Потому что универсальная юрисдикция, это, наверное, отдельным совершенно может быть разговором, это тот принцип, по отношению к которому есть очень такая интенсивная дискуссия. Насколько он может быть уместным, насколько эффективным он может быть. Есть аргументы на каждой из сторон. Но вместе с тем это один из инструментов международного права. Энтузиасты использования принципа универсальной юрисдикции говорят, что посмотрите на судебный процесс в Коблинце в Германии в 22 году, когда в январе 22 был вынесен приговор, связанный с пытками гражданских лиц в Сирии. Есть и в том числе приговор, вынесенный летом 22 года в Швеции, связанный с убийствами гражданских лиц в Иране в конце 80-х годов. И это то, где универсальная юрисдикция, принцип, стал механизмом, благодаря которому ответственные за преступления были привлечены к ней. С другой стороны, есть, конечно же, большое количество примеров, где это не было так эффективным, где, возможно, расследования начинались, но они не были доведены до конца. Поэтому, как бы ни было, это тот механизм, который используется, и накапливание опыта использования, я считаю, очень позитивным. Как для случая Беларуси, так и для случая Украины, так и для любых других нарушений прав человека и преступлений, совершаемых во всем мире.
Сказал о том, что показателем расследований и фиксации нового поколения — это горизонтальные связи, то есть начинается взаимодействие на гражданском уровне. Параллельно мы видим, что после начала полномасштабного вторжения международные организации, которые были призваны не допустить того, что произошло в первой половине 20 века, показали свою полную беспомощность и не смогли институционально завершить, предотвратить то, что случилось, ну, по сути дела, конвенциональную войну. Каким образом тот опыт горизонтальных связей, гражданского участия может помочь для трансформации тех институтов, которые, очевидно, нуждаются в трансформации сейчас?
Я думаю, что это относится к организациям, не только созданным после Второй мировой войны, как, например, Организация Объединенных Наций, но и в целом к большому числу международных организаций, созданных после. Тот же самый ОБСЕ, созданный в 75-м, там, трансформированный, скажем, в начале 90-х, также показывает очень ограниченную функциональность. Очень ограниченную. По отношению к любому из военных конфликтов. И здесь смогло ли ООН, Совет Безопасности, предотвратить войну в Боснии? Смог ли ООН предотвратить Руанду? Смог ли ООН, не знаю, как-то осознанно, скажем, внести вклад в Сьерра-Леон, гражданскую войну и так далее, и так далее. Сомневаюсь в этом смысле. То есть кризис международных институций и их эффективности, он очевиден, он присутствует, но это не какое-то новшество. Я считаю, что оно присутствовало всегда. Вопрос лишь в том, что, к сожалению, никаких других альтернатив на данный момент у нас нет. И поэтому, что остается очень важным, это не на наш, по нашему мнению, как минимум в The Reckoning Project, мы понимаем, что даже если насколько бы, скажем, значимая и известная негосударственная организация бы не была в подготовке того или иного отчета или, скажем, какого-то заявления, если это заявление, оно не перенимается той же самой Организации Объединенных Наций и не становится позицией ООН, то в конце концов это заявление, оно лишь остается заявлением одного из НГО. Увы, но историю всех этих войн пишет ООН. Ее не пишет The Reckoning Project, ее не пишет какая-то другая негосударственная организация, большая или маленькая. Увы, но истории всех международных конфликтов, они в итоге оказываются как раз-таки в ООН. Насколько бы дисфункциональным ООН не был. И поэтому находить способы того, как доносить информацию, доносить позицию, нелегко. Но вместе с тем, со своей стороны, мы стараемся это делать путем активного участия в использовании тех платформ, которые существуют в рамках ООН и подкреплены международными конвенциями, сигнатором которых является в том числе и Россия. Поскольку мы занимаемся, как я говорил, вопросом сбора свидетельств депортации детей из Украины в Россию, то Комитет по правам ребенка, например, в ООН, который регулярно делает рапорты и пересматривает, насколько страны, подписавшиеся соответствующую конвенцию, соблюдают принятые на себя обязательства, это та платформа, куда мы регулярно направляем наши позиции, подкрепленные собранными свидетельствами. И в итоге то, что мы делаем, становится не просто The Reckoning Project заявил что, а это становится уже позицией ООН. Либо, скажем, когда мы смотрим на регулярный пересмотр обязательств России по отношению к другим самым различным конвенциям, либо Международная независимая комиссия по расследованию российских преступлений в Украине, которая также под мандатом ООН существует. Каждая из этих платформ, она является важной. Она не решает вопрос войны принципиально, но это множественные пространства, которые необходимо заполнять информацией, которая верифицирована, которая достоверна, которая собрана независимыми сторонами и которая, в конце концов, должна и свидетельствовать о том масштабе и характере преступлений, которые совершает Россия. И в том числе, например, в рамках московского механизма ОБСЕ также на подобные заявления мы направляем. Поэтому я совершенно согласен, что реформа всех этих международных организаций, она должна произойти, она давно-давно должна была произойти. Сирия точно так же, как бы хороший, наверное, вот случай, который показывает неспособность такого действенного решения. Да и чего говорить, как бы, другие примеры, как бы, автократических режимов, которые десятилетиями, как бы, существуют и нарушают права граждан. Но вместе с тем мы не можем совершенно игнорировать эти организации. И если мы можем на них воздействовать, значит, это нужно делать, потому что в противном случае эти организации становятся заложниками таких стран, как Россия, Китай и прочее. И от этого никому лучше не будет, от этого нам всем будет только хуже.
Ты сказал о том, что Россия является сигнатором некоторых международных документов. Мы знаем, что краеугольный камень проблемы реформ, да, проблема ООН в том, что у России есть право вето, потому что она не совсем законно стала правообладательницей, наследницей СССР, как в части ядерного оружия, так и в части, в общем, вынесения вето тем или иным международным документам. Получается, что сейчас это как бы тупиковая такая история. Есть ли здесь какие-то наработки? Какое твое представление о том, как можно выйти из этой ситуации в дальнейшем?
Я знаю, что украинские многие коллеги, как из Министерства иностранных дел Украины, так и не только, активно вовлечены в эту концептуальную дискуссию. Mm-hmm. Она важна, она должна быть. И интересно, что вопрос легитимности присутствия России в Совете Безопасности ООН, он, скажем, не поднимался в 2008 году. В 2014 году тоже особенно, скажем, не поднимался в таком масштабе, как он стал подниматься после 2022 года. То есть мы, несмотря на то, что факты были известны, но все существовали в состоянии какого-то очень такого удобного компромисса. И в этом смысле я боюсь, что такого одномоментного решения его точно не будет без структурных политических реформ и изменений в России. Вот. И в этом случае я считаю, что это вопросы в том числе к жителям России. И в целом, то есть это настолько масштабные изменения должны произойти, вряд ли иным способом это может быть решено. Поэтому, не теряя время, можно заниматься параллельными какими-то вещами, но присутствие концептуальной дискуссии важно, потому что так или иначе вопрос того, каким образом в целом международная правовая система может или не может функционировать, он становится очень остро, потому что, помимо всего прочего, то, что Россия делает и как она держит в заложниках эти организации, является очень наглядным примером и учебным пособием для Китая, не меньшего зла. И это действительно станет огромной проблемой в будущем.
Фокусировавшись на конфликте России и Украины, да, и чуть шире России и Запада, мы забываем о том, что вообще-то это глобальный конфликт демократии и недемократических обществ, которые очень быстро перестраиваются, собственно, и мы видим это и по импорту, и по всему прочему, что это как бы большая коалиция, которая еще стоит хороших учеников за спиной России, да. Еще один вопрос, возвращаясь к Международному уголовному суду, чем он будет отличаться от предыдущих трибуналов, например, по Руанде и Югославии бывшей, да, то есть какие новые вещи там будут, что, какие ошибки удалось учесть и чем он фундаментально будет отличаться?
Я думаю, что фундаментально отличает вопрос обеспечения ответственности и борьбы с безнаказанностью за российские военные преступления в Украине в целом, пытаясь с высоты птичьего полета посмотреть на это, помимо институциональных каких-то рамок. Это то, что, несмотря на активно продолжающуюся войну, мы видим множественные не только попытки, но и усилия, которые увенчиваются осязаемыми достижениями по обеспечению ответственности преступников. Все еще параллельно с тем, как развивается война. То есть мы, не дожидаясь окончания войны как таковой, видим уже функционирующие институты, которые приносят результаты. Это то, чего не было в истории ни одного прежнего конфликта, с которыми, как правило, мы склонны сравнивать. И это, я думаю, принципиальное отличие. И второй момент, о котором я говорил до этого, это функционирование, полноценное, эффективное, прозрачное функционирование правоохранительной системы Украины. То, что в каких условиях непростых работает офис генерального прокурора Украины и какие результаты работы уже присутствуют, это немаловажно. Поэтому третьим элементом в этом всем, я считаю важным, должно быть как раз-таки более активное включение других стран. И стран важно отметить не только глобального севера, но и глобального юга, а это не просто, но это не невозможно, в использовании, например, того же самого принципа универсальной юрисдикции. Не обязательно лишь с точки зрения минимизации нагрузки на офис генерального прокурора, и это важно, как я говорил, больше 120 тысяч, как минимум, военных преступлений зафиксировано, но и для того, чтобы борьба с безнаказанностью имела глобальный характер. Она не была ограничена лишь десятком, там, дюжиной тех или иных стран. В каких-то странах мы видели, что уже были официальные заявления. Нередко это было связано в первую очередь с тем, что граждане тех или иных стран были, скажем, стали жертвами российской военной агрессии в Украине и тех военных преступлений, которые Россия совершает. Но есть те страны, в которых такого условия нет. И я надеюсь, что в скором времени, и мы со своей стороны также прикладываем усилия, чтобы расширить не только географию, но и такое качественное измерение того, как другие страны вовлечены в вопрос безнаказанности. Есть страны, кто активно очень и умело предоставляет вооружение Украине, и это важно для победы. Есть страны, кто, возможно, не готовы к этому в силу разных обстоятельств, но у них есть правовая система, которая может быть, возможно, у них есть исторический опыт прежний со схожими преступлениями, с которыми сталкивались те страны во время предыдущих политических режимов. И это не нужно игнорировать. И поэтому я думаю, что если прежде мы старались, и мы видели, что первые, скажем, 2 года российской полномасштабной вторжения в Украине, они были связаны с медийным дискурсом стран глобального севера, то самое время не забывать, а направлять больше усилия и на весь остальной мир. И это, я считаю, немаловажно.
А что касается преступления агрессии, насколько я понимаю, это тоже отдельная история, да, то есть фиксация идет не только тех преступлений, которые совершаются в процессе вот этой конвенциональной войны, потому что, ну вот это нельзя, конечно, так сказать, что просто, но это очевидно, да, то есть мы видим преступления, фиксируем их, а вот само преступление агрессии для того, чтобы наказать тех людей, которые инициировали эту войну, как здесь идет обсуждение?
Здесь это уровень межгосударственной дискуссии. То есть это тот уровень, где негосударственные организации, даже если у них есть, скажем, такое международное признание, опыт и ресурсы, их мандат ограничен тем, что их субъектность, она просто иной природы. И здесь ключевой момент — это как раз-таки коалиция государств, которая в это вовлечена. Негосударственные организации могут делать много, могут поддерживать многие процессы ресурсами, той или иной информации, но есть определенный потолок, неизбежный. То есть и есть просто, ну, определенные ограничения, в том числе связанные с компетенцией. Вот, поэтому в этом смысле мы в целом, как организация, мы являемся крайне маленькой организацией. Мы работаем исключительно буквально там с одной, двумя, тремя темами. Масштаб и характер военных преступлений как по себе огромный, так и агрессия продолжающаяся. Совершенно верно. Поэтому здесь это то измерение, где, видимо, вопрос к международному сообществу, под этим подразумевая страны, под этим подразумевая члены Генеральной Ассамблеи ООН, нежели, скажем, те или иные НГО, как локальные, так и международные.
В завершение нашего разговора я хотела перейти от юридических аспектов таким мировоззренческим и задать себе вопрос, который сейчас вот витает в воздухе, да, 2 года с начала полномасштабного вторжения. Очень популярными словами стали нормализация и рутинизация войны. Да? Люди как будто бы начали привыкать к тому, что эта война идет, все пытаются встраиваться. Мы видим это на фоне бизнеса, который ищет какие-то обходные пути. Мы видим это по людям в разных странах, в том числе беженцев, которые тоже пытаются адаптироваться, потому что в первый год это была такая вот... Все думали, что это будет спринт, да, это оказался вот марафон для всех. Как здесь для вас, для тех, кто постоянно фиксирует, есть ли усталость от войны, есть ли какая-то, вот, не знаю даже как сказать, разочарование того, что это нужно будет делать вот еще какое-то очень долгое количество времени, и как вы пытаетесь это преодолеть?
Особенно думая, если вести отчет не от 22 года, а 2014, то тогда уже целых 10 лет получается, и так и оно есть, я считаю, что... Если, скажем, живешь в Луганске или в Донецке, там, или, скажем, в Симферополе, то война действительно 10 лет идет. И в этом смысле усталость, я считаю, что она явно присутствует, по крайней мере, это было бы, наверное, странно отрицать. Это вполне естественное состояние, быть усталым. Но усталость не значит потерю, наверное, необходимости или какое-то разочарование. Усталость, мы постоянно от чего-то устаем, но это не значит, что мы перестаем что-то делать. Да? Мы можем в этом смысле, наверное, просто искать способы, как двигаться дальше. Я со своей стороны могу сказать, что нормализация войны, с одной стороны, может быть понята как желание людей жить жизнь настолько нормально, насколько это возможным представляется. И действительно, я сам живу сейчас в Киеве, я вижу пробки в городе. Количество людей говорят, что вернулось на прежний уровень до 2022 года. Там в ресторанах и в кафе полно людей. И это абсолютно нормально, и так должно быть. Потому что жизнь должна, несмотря на все вызовы и бесчеловечный абсолютно зверский характер войны, как она проявляет себя, люди все равно должны жить дальше.
И, ценность мирной жизни.
И это как раз-таки есть иллюстрация того, почему Украины, жители и Украина себя защищает, чтобы жить жизнь таким образом, которым считает правильным и нужным. И я не вижу нужды, и для меня морально как-то совершенно неприемлемо осуждать людей за желание продолжать жить жизнь. Если ты можешь перезарядиться, если ты можешь как-то, скажем, передохнуть от этого. И я очень надеюсь, и чего мне, например, не хватает, это способность наблюдать то же самое и в других городах Украины, и по всей стране. И это напрямую связано уже с ограниченными ресурсами по военной помощи, которую Украина получает, и очень часто речь и о противовоздушной обороне не только идет. В Киеве в этом смысле жизнь куда более безопасна выглядит и куда более нормально, нежели многие города, которые, возможно, и дальше могут физически находиться от линии фронта, но ввиду именно ресурсов по защите неба над городом. Поэтому я уверен, что неизбежно Украина победит. В этом нет никакого сомнения. Вопрос лишь времени, человеческих жизней, сколько это будет стоить. Однако то действительно не только эмоциональное, но и идейное, и такое целостное, наверное, посвящение себя борьбе с безнаказанностью и усилия по обеспечению справедливости. Это то, что движет нашими исследователями, то, что движет моей командой. Необычайно горд за возможность работы с ними. И что мы со своей стороны в The Reckoning Project стараемся делать помимо этого, это не только собирать свидетельства и собирать их таким образом, чтобы в международных правовых платформах их можно было использовать, но и параллельно с этим издавать медийные материалы в ключевых мировых медиа, как глобального севера, так и не только. Чтобы дискурс о войне, о характере преступлений не исчезал. Мы делаем так, что собранные нами свидетельства оказываются на первых страницах ключевых изданий, как в Соединенных Штатах, так и во многих других странах. И в этом смысле мы считаем, что несмотря и на усталость, на многие другие обстоятельства, вот этот вот последний элемент, он также является ключевым. Мы не можем мы не можем себе позволить устать от того, чтобы получать правдивую, достоверную информацию о, с одной стороны, героизме, который украинцы демонстрируют каждый день, а с другой стороны, о том характере преступлений, которые они продолжают переживать. И поэтому это должно стимулировать нас к обеспечению ответственности преступников.
Спасибо большое, Максим, за сегодняшний разговор и за вашу работу.
Спасибо.